Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 марта, среда. Меня зовут Юрий Буткин. Через 10 минут в программе «Против всех» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сейчас возвращаемся к новостям. Совбез Украины поручил подготовить санкции против российских банков. Такое заявление сделал секретарь совета Александр Турчинов по итогам заседания. И вот он сказал буквально следующее, цитирую, по сообщению пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Национальному банку, службе безопасности, поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля госбанков России, и в течение суток внести соответствующее предложение, в частности, относительно введения против них санкций. С 13 марта надо сказать, что украинские националисты уже блокируют работу Центрального отделения Сбербанка в Киеве. Ну, не нашего Сбербанка, а дочерней организации украинского банка, дочерней организации Сбербанка в Киеве. Они замуровали вход в отделение бетонными блоками, заложили ворота во двор мешками с песком, разбили рядом с офисом палатки, развезли там костры. Сотрудники правоохранительных органов в ситуацию не вмешиваются. Радикалы требуют отозвать лицензию украинской дочки Сбербанка и принять вообще закон о запрете работы на Украине всех российских банков. Так я понимаю, что речь идет к тому, что и на государственном уровне что-то подобное может быть принято. Виктор Четверяков к нам присоединяется, генеральный директор Национального рейтингового агентства. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вообще российских банков на Украине много?
Ну, вообще, насколько я знаю, в последнее время там, в общем-то, осуществляют две дочерних организации, там ВТБ вот, и Сбербанк.
Насколько серьезно они присутствуют на этом рынке? То есть они там заметны?
Ну, они заметны, может быть, были раньше, когда украинский финансовый рынок и экономика развивалась. То есть, действительно, это были два крупных игрока этого рынка. Но они не столь значительны, там, финансовые системы. Есть там и крупные украинские банки, которые значительно крупнее.
Есть объяснение, для чего существуют вот эти вот дочерние организации российских банков на территории Украины?
Ну, дело в том, что это нормальная политика, когда крупные игроки финансовых рынков расширяют глобально свое присутствие. То есть у Сбербанка есть дочерние организации не только там, но и в Турции, еще в ряде. И у УТБ тоже есть европейские дочки. То есть это нормальная политика в части развития финансового института.
Можно ли говорить о том, что нормальное развитие финансовых институтов, российских финансовых институтов или институтов с российскими корнями, сейчас возможно на территории Украины?
Ну, как следует из последних заявлений, наверное, это теперь будет точно проблематично, потому что если будут предприняты какие-то надзорные меры, ограничивающие деятельность этих двух организаций, то, конечно, наверное, им и каким-то еще, возможно, другим российским банкам с российскими корнями, возможно, будет достаточно сложно там открыть офис или продолжать работать.
Но, допустим, возьмем тот же Сбербанк. Если так или иначе украинские власти создадут возможность, при которых деятельность украинского Сбербанка, как дочерней структуры нашего Сбербанка, невозможна, насколько для нашего Сбербанка это будет болезненно?
Я не думаю, что это будет болезненно, потому что, в отличие от филиала, это не филиал. Это самостоятельное кредитное учреждение, которое работает уже достаточно давно на украинском рынке, работает по требованиям и законодательству исключительно Украины. И более того, с точки зрения Сбербанка глобального, это, конечно, небольшое подразделение. Я точных цифр сказать не могу, но доля там этой точки в совокупных активах Сбербанка, я думаю, что она невысокая в любом случае.
Хорошо, это что касается нашего Сбербанка. А что касается украинских граждан?
Что касается украинских граждан, ну, понимаете, как сказать, я думаю, что украинским гражданам, на мой взгляд, я не могу, конечно, за всех сказать, но как любому гражданину важно просто, чтобы, там, условно говоря, его вклады, его там зарплата своевременно перечислялась там на карты, можно было пользоваться там депозитами, ячейками, банкоматами этого банка. Поэтому, так как Сбербанк это бренд достаточно, он, в общем-то, на постсоветском пространстве, ему там больше 150 лет уже, поэтому, в принципе, ну и украинские граждане к нему тоже в какой-то степени, наверное, привыкли. Поэтому услугами, конечно, пользовались. Как теперь они это будут делать, достаточно сложно сказать. В любом случае, надзор должен выразить какую-то официальную позицию. Причем он это должен сделать не с позиции санкций, как заявлено сейчас, это такой достаточно государственный способ ограничения. Он должен заявить какие-то требования с точки зрения предписания. Если его что-то не устраивает в работе Сбербанка или там другого какого-то банка, он должен сначала выдать предписание, не делать то-то, то-то, и дать сроки привести соответственно. После этого уже решать, выполняет банк это требование или нет. Так это делается вот цивилизованным образом.
Понятно, спасибо. Да, еще один вопрос совсем коротко. Скажите, а может так случиться, что как-то можно сделать так, что как будто бы это будет не Сбербанк, но по-прежнему называться Сбербанком на Украине он будет?
Ну, а как? Ну, можно по-украински его назвать.
Понятно, спасибо. Спасибо, Виктор Четверяков, генеральный директор Национального рейтингового агентства.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о трансляциях судебных заседаний в СМИ и интернете. Издание «Медиазона» сегодня написало об этом, ссылаясь на данные сайта Государственной Думы. Так, в Уголовно-процессуальный кодекс собираются вносить изменения, согласно которым трансляция открытого судебного заседания в интернете будет возможной только с разрешения суда. Еще судьи будут получать возможность ограничивать трансляции во времени, указывать место в зале, откуда можно вести трансляцию с учетом, это уже прямая цитата из документа, мнение лиц, участвующих в зале. При проведении трансляции судебного заседания по радио, телевидению или в интернете в протоколе судебного заседания будет указано наименование СМИ или сайта, посредством которого осуществлялась трансляция. Дамир Гайнудинов, юрист международной правозащитной группы «Агора». Он с нами на прямой связи. Дамир, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что это за законопроект? Как это меняет саму систему попытки транслировать того, что происходит в зале суда?
Ну, фактически он запрещает любую трансляцию, там, видео, аудио или текстовую без разрешения председательствующего. По факту, как правило, они запрещают это делать. Сейчас и очевидно, что будут запрещать впредь.
Вот я как раз хотел спросить, а чем это отличается от ныне существующего порядка? Ведь сейчас тоже судья может запретить транслировать то или иное судебное заседание.
Отличается тем, что вот новый законопроект запрещает даже текстовые трансляции. То есть, если раньше вопрос текстовых трансляций онлайн никак в законе урегулирован не был и руководствовались постановлением Пленума Верховного Суда 2012, по-моему, года об открытости и гласности судопроизводства, в котором прямо сказано, что текстовые трансляции в интернете, ну, например, в Твиттере, допустимы и могут вестись без разрешения председательствующего и согласования со сторонами. То есть, вот, например, то, что делает «Медиазона» сейчас, текстовые трансляции судебных заседаний, то вот новый законопроект полностью запрещает любое вообще несанкционированное онлайн из зала суда на стадии рассмотрения дела, а на стадии досудебного производства, то есть, например, при избрании мер пресечения, запрещает в принципе. То есть это, конечно, серьезный удар по гласности и открытости судопроизводства.
Скажите, Дамир, но как можно наказать человека, который ведет трансляцию в Твиттере? Это ведь целое расследование надо будет устраивать.
Ну, как минимум, его можно вывести из зала суда. Прецеденты уже были. Например, вот журналист Павла Никулина, я помню, несколько лет назад, приставы вывели за то, что он в Твиттере писал.
Насколько легко определить в данный конкретный момент, кто конкретно ведет эту текстовую трансляцию?
Ну, можно подсмотреть, конечно, плечо ему, но, как правило, если речь идет о средствах массовой информации, то они ведь там аккредитуются через пресс-службу, председательствующий выясняет, кто из представителей СМИ присутствует в зале, и если на сайте этого же СМИ появляется онлайн, то очевидно, кто это делает.
Хорошо, но насколько вы информированы, чем обосновывают необходимость законопроекта авторы? Это действительно наносит вред судопроизводству?
Я думаю, то есть авторы говорят, что необходимо упорядочить ведение освещения процессов в интернете. Там в пояснительной записке так сказано. Но очевидно, что настоящая цель – это ограничить доступ общественности к информации о том, что происходит в зале суда прямо сейчас.
Но вот эта информация, она что-то радикально меняет? Ведь рано или поздно судебное заседание заканчивается, и люди все равно выйдут из зала суда и смогут об этом говорить.
Ну, мы живем в век интернета, когда информация и новости – это продукт скоро портящийся. И чем раньше они поступят в оборот, тем лучше. То есть общество вправе знать, что происходит в зале суда прямо сейчас, а никогда кто-то выйдет из него.
Я понял. Спасибо, Дамир Гайнудинов, юрист международной правозащитной группы «Агора».